по пятницам после 17 слушайте проект «Серебряного дождя» в Твери «Гость дождя».
Приветствую всех, кто в этот замечательный весенний вечер настроился на волну «Серебряного дождя». В студии с вами Елена Ольховик. Телефон прямого эфира 330502. Я думаю, что сегодня он вам пригодится, потому что тема, которую мы будем обсуждать, предстоящая премьера в Тверском академическом театре драмы. Ну, многие из вас, наверное, уже знают, что на закрытие сезона они приготовили не что иное, как 12 стульев по роману Ильфа и Петрова. И вот сегодня у меня в гостях режиссер Александр Павлишин. Здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте.
Композитор и автор стихов Иоланта Мельникова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И актер Геннадий Бабинов, который будет играть главную роль Остапа Бендера. Привет, парниша.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Прежде чем... Да, но если вы не возражаете, дорогие гости, командовать парадом буду я.
С удовольствием.
Вот. И первое, что мне хотелось бы спросить. Александр, я вот знаю, что вы сценарий с нами написали.
Ну, инсценировку, да, Роман сам, да, свою версию сделал.
Да. И вот я уже здесь перед эфиром спрашивала у артистов, а теперь у вас хочу спросить. Допустим, все мы видели известные фильмы, поставленные по этому роману. И вот, посмотрев фильм, я когда начинаю перечитывать, да, я все равно представляю этих людей. Вот мой любимый Арчил Гамиашвили в этой роли. Вот я читаю и вижу его. А вы как читаете? Вам это не мешает?
Ну, нет, я читаю авторов Ильфа и Петрова, своих любимых авторов. И просто я работал с... Там же, если вы знаете, роман в последнее время издавался... в несокращенном, то есть вариант, несокращенный вариант. Вот я работал с этим вариантом, когда пытался сочинять инсценировку, и я пытался абстрагироваться и от фильмов, которые я, конечно, очень хорошо знаю, и от сюжета, который у меня на слуху, и все. То есть я пытался абстрагироваться и настроиться только вот есть я и есть текст. То есть это не текст Ильфа Петрова, это не текст известнейшего романа, по которому там сняты два известных фильма. Это просто текст, и я. И я пытался как бы проникнуть и понять смысл, который сейчас меня вот в 2018 году внутри как-то так вот пронзают, торкают.
Угу, пронзают и торкают все-таки, да. Несмотря на то, что уже почти 100 лет прошло.
Конечно, конечно, конечно. Это, ну, то есть так, два слова можно сказать, что вот у нас, у меня... была премьера «Отцы и дети», там тоже как бы герои мы с вами,
да, говорили,
да, говорили об этом, много говорили. Я пытаюсь продолжать какую-то свою внутреннюю творческую тему поиска героя нашего времени. Понимаете, там вот мы пытались про Базарова тогда говорить. А вы знаете, как ни странно, вот мы, Гена соврать не даст, мы с ним очень много об этом говорили, что так называемое, как мы это назвали, бендерство, то есть есть, в принципе, ну, в каждом разумном человеке в той или иной степени. То есть это же, ну, это манера жить, это жанр. То есть жанр — это что? Это отношение к предмету. То есть я к этому так отношусь. А предмет один у нас — это жизнь.
Да.
И вот это именно отношение к жизни, как к игре. Мне кажется, это бендерство, оно есть вот так или иначе в каждом из нас.
Присутствует, да? Я думаю, что Геннадий добавит тоже к этому что-то. Мы очень много об этом говорили. Ну, в плане того, что это положительный герой или отрицательный?
Да, конечно, положительный. И то, что, да, все вот эти вот его авантюры, которые он красиво, да, исполняет со всеми вокруг окружающими его людьми, да, это, ну, без этого ему скучно.
Да.
Он не может жить без этого. Приключения, есть приключения, есть азарт. Ему не важна цель, ему важен процесс. Процесс, как это сейчас все происходит, как это будет сделано красиво, филигранно, антично, великолепно. И это самое главное. Приключения заканчиваются, становится скучно.
Скучно.
Угу. Нужен сразу поиск чего-то нового.
Угу.
Ну, это вот такой человек. Конечно, у него, наверное, мне кажется, безумное количество было сил, энергии, вот этого великолепного искусства, да, и манипулировать, и, так сказать, играть, да. Поэтому мы работаем, стараемся приблизиться.
Творческая жила там как билась, да? Придумай-ка,
да,
ну-ка, все это.
Вот, аорта, аорта.
Да-да-да.
Мощнейшая.
Вот. Хочется вот эту цитату привести. «Разбор грехов моих оставьте до поры, вы оцените красоту игры». Вы тоже это слово употребили. Мне кажется, вот в этом вся и суть и состоит. Да,
да, да, наверное.
Как вы сказали, не в результате дела, да, а в процессе.
Да, да.
А в процессе.
В путешествии.
Вот, в путешествии, да. И вот эту вот красоту вы постарались? Постараетесь нам показать?
О, еще раз постараемся, конечно, конечно.
Вот сейчас нам показывают, что мы должны ненадолго буквально прерваться на рекламу, и после этого продолжим разговор.
По пятницам после 17 слушайте проект «Серебряного дождя» в Твери. Гость дождя.
Очень быстро пролетевшая реклама вернула нас опять в студию, где я, Елена Ольховик, вместе с артистами театра, Тверского театра драмы, с режиссером Александром Павлишиным, композитором Иолантой Мельниковой и актером Геннадием Бабиновым. Мы обсуждаем предстоящую премьеру в театре драмы, спектакль по роману Ильфа Петрова «12 стульев». Иоланта, вот дошли до меня слухи, что и музыку, и стихи, все вы написали абсолютно самостоятельно. Не хочу, конечно, раскрывать перед зрителями всех секретов, но все-таки это же необычная особенность постановки в этом состоит, что все вы сами. Сам режиссер написал сценарий, сама Иоланта написала музыку.
А Гена сам играет.
Да, представьте, за меня это никто не сделает.
Давайте про музыку хотя бы несколько слов.
Материал действительно эксклюзивный получается. Зрители, которые придут к нам на спектакль, я думаю, смогут в полной мере оценить собственную тверскую версию на это классическое произведение. Вот. А написание стихов и музыки для меня одновременно не является столь уж необычным явлением, поэтому тут скорее необычность в работе над определенной эпохой, над стилистикой.
Вот, да. А потом это все-таки настолько известное произведение,
да,
это, наверное, налагает ответственность какую-то.
Очень.
Да,
в этом всегда сложность. Не повториться, быть оригинальным, неузнаваемым. Но чем сложнее задача, тем интереснее.
И не только неповторимым, неузнаваемым, но еще и соответствовать, так сказать,
с новыми
величине.
Оттенками,
да, да,
с новыми задачами, с новым смыслом, я бы сказала. Даже.
Мне очень жаль, что наши радиослушатели не видят сейчас вашего лица в тот момент, когда вы это рассказываете. Потому что это видно, что человек горит этой идеей, горит.
Да, я думаю, что вот этот азарт, он сейчас для нас всех, для всей постановочной труппы характерен. У всех в глазах огонь, азарт игры. Мы все немножко бендеры сейчас.
А вот давайте сейчас с азартом, я знаю, что вы пришли с подарками. В качестве подарков предлагаются билеты на спектакль, который завершит театральный сезон, да, в этом тоже есть. Это будет 24 мая. Вот, на...
Спектакль
12 стульев, да. Вот, значит, давайте Геннадий Бабинов, раз уж он тут у нас в роли Остапа Бендера,
так,
предлагает первый вопрос радиослушателям. Тот, кто ответит и получит билет на двоих.
Так, ну хорошо, первый вопрос будет звучать так. А на какую вещицу Остап Бендер выменял стул у Эллочки-людоедочки? Вот, пожалуйста, ждем ваших ответов.
Друзья, 330502. Телефон прямого эфира. Если у вас готов ответ, значит, пожалуйста, звоните, мы вас выслушаем, и билеты вы получите. Если ответ не готов, поройтесь в своей памяти. Ну, а мы продолжаем. Значит, все-таки мне хочется вернуться вот к этой вот теме, с Геннадием перед эфиром обсуждали, да? О том, что уже очень много известных артистов играли Остапа Бендера. Ну, как вам в такой обстановке репетируется?
Ну, не просто, наверное. Наверняка очень многие будут сравнивать и так далее. Но,
да все будут сравнивать, это неизбежно.
Ну, наверное.
Это невольно.
Наверное, это неизбежно, но в любом случае.
Можно я скажу одну такую маленькую подробность? Я не очень точно помню, сколько было и артистам, которые в кино играли, Андрею Миронову и другому
Спарту Павлову. Да, попозже, у нас сейчас звонок.
Извините, ждем.
Алло, мы слушаем вас, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Еще разочек.
Пожалуйста, представьтесь. Как вас зовут?
Меня зовут Евгения.
Ага. Евгения, вы готовы ответить на вопрос, я правильно понимаю?
Да.
Мы слушаем вас.
Он выменял стул на ситечко. Да?
На ситечко, конечно. Евгения, мы вас поздравляем. Ждем театре на премьере.
Спасибо.
Евгений, после эфира позвоните, пожалуйста, по этому же телефону. Мы вам расскажем, где и как забрать билет. Хорошо?
Мне нужно позвонить по этому телефону.
Да, после эфира.
Хорошо.
Евгения, поздравляем вас еще раз.
Спасибо.
Так вот, а мы с вами дошли...
Да. Да, я хочу мысль, да, да, продолжить, закончить. Но я так подозреваю, что и одному, и другому интересному актеру было не возраст Остапа Бендера.
Я точно знаю, что Арчилу Гамиашвили было 44 года.
Вот, оно, а Андрею Миронову тоже, наверное.
Наверное,
но не возраст. А тут у нас такая интересная ситуация. Я просто люблю, чтобы актеры играли... Вот,
своих ровесников.
Да. Говоришь, там сцена молодеет лет на 10. Там или что-то, все это по-разному. Но вот в данной ситуации у нас уникально случилось совпадение, что и Остапу на данный момент, там 27, ну, 27 год, да, 28, 27 год, там все равно, и вот у Геннадия, то есть это практически мы играем свой возраст. Вот я вот просто на Гену смотрю, мы с ним общались, это совершенно молодой человек. То есть мы просто привыкли уже, какое-то клише киношное есть, ну, 43 года и 27, это есть разница.
Да, конечно.
Кстати, мне 43, Гене 27.
Да.
Понимаете, это история молодого человека, там я, может быть, Гена рассказывал, да, там, про... Осью Шора, про это все, да?
Это он не рассказывал,
да,
но я,
да,
надеюсь,
нет,
сейчас
расскажет. Потом расскажет, да. Потому что это, в принципе, молодой человек попадает в определенные обстоятельства, и как он в них существует, как он вынужден выкручиваться, получать удовольствие от того, как он выкручивается. Вот это все, я к чему говорю, что это очень важно для меня, и для Гены, и для Иоанна, и Евгения, когда
нет,
написали.
Это очевидно,
что
важно, наверное, для всех.
Молодой человек,
да?
Нет, просто мы как бы, ну, иногда, играя разные спектакли, не особо обращаем на это внимание, на возраст, а объясниться в любви там в 27 лет, или объяснился в любви в 50 лет, или там, то есть какие-то есть вещи все-таки. Для меня театр это и театральная сторона, есть еще очень важная физиологическая, психофизиологическая составляющая поведения. То, что это особенность нашего спектакля.
Вы знаете, вот когда я смотрела фильм, я что-то даже не обращала внимания, сколько Гамиашвили лет. Это я потом уже узнала, что ему столько было лет. Мне как-то это не мешало, да? Но вот когда Гена сказал, что 27 ему сравнялось, я подумала, 27 лет, да, я прочитала эту цитату, нашла. В половине 12-го северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек лет 28.
Ну, мы там, видите, нет, там точно выиграли 27.
Да, это, да, да. Ну, смотрите, как можно в 27 лет быть таким прожженным аферистом?
Ну вот смотрите, да, можно я слово, да, возьму? Вот,
да.
Оказывается то, что, да, многим людям известно, что был прототип Остапа Бендера.
Ну,
да?
По всей вероятности.
Осип Шор, который жил в Одессе 8 лет, он совершил гениальную, я считаю, авантюру. В 8 лет он продавал места в рай. Для того, чтобы помочь, да, поднять церковь и так далее, настоятель его там попросил. И они продавали места в рай, как места в гостиницу. Одноместные номера, двухместные, люкс и так далее.
То есть реально за деньги.
Да, за деньги. То есть они все это рисовали, как-то продавали, люди давали им деньги, они восстановили храм. В итоге авантюр у него там в Одессе было очень много, у этого прототипа, да. В итоге им заинтересовались, пришлось въехать, и вот это вот его приключение очень, да.
Созвучно, да. Созвучно.
Созвучно с приключениями.
А какой силой убеждения надо было обладать, чтобы заставить купить билет в рай.
Да, 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 да. И вот очень многие вещи, сеанс одновременной игры, вот мадам Грицацуева, он тоже там жил с какой-то продавщицей несколько месяцев, потом ему стало стыдно. То есть очень многие вещи это были у реального человека, которые этот человек, Ося Шорб, да, он был знаком с авторами Ильфом и Петровым, он им также все это рассказывал, потом, будучи в Одессе, и Ильф и Петров, когда Катаев предложил им идею эту, о написании «12 стульев», где главный герой был Воробьянинов, Остапа Шора, а Бендера, они ему прибавили от одесского мясника, который тоже умел обвешивать людей, да, получилось такое гремучее название, Ося Бендер, они его сначала написали с ним только один маленький эпизод. И постепенно этот эпизод начал распространяться дальше.
Остап Бендер сам захватил инициативу и начал уже обыгрывать авторов Ильфа Петрова.
То, что называется объективная идея. Пошло развиваться по своему
идее. В итоге вырос из эпизода в главного героя. И получилось так, что когда роман вышел, Ося Шор нашел в Москве Ильфа и Петрова и потребовал у них деньги. Да.
Молодец,
потребовал у них деньги, сказал, вы должны мне авторские права, или как он это, может быть, по-другому называл. Они, конечно же, ему ничего не дали, но обещали, пообещали написать про него еще один роман. Ну, что, собственно, и случилось.
Что, собственно, и случилось.
В «Золотом теленке», да.
Ну, вы смотрите, все-таки он же аферист, но от этого никуда не денешься. И Ося Шор, о котором вы сейчас рассказывали, точно так же и Бендер. Почему же он у нас вызывает такую симпатию?
Ну, в любом случае, он проводит эти аферы, но он предпочитает красивую игру. Как он говорит, без уголовщины, кодекс мы должны чтить. Да? Mm-hmm. А если кто-то соглашается на эту аферу, но это, наверное, тоже часть жизни некоторых людей.
Все равно, понимаете, он же и в романе-то есть, и... Мы это читали и пытаемся спектакль, все равно же он же у текста есть, да, что я никогда ни у кого ничего не крал. В принципе, он никаких таких преступлений не совершал. Аферы, да, но он и тем самым вскрывает какие-то поруки у тех людей, с которыми он играет. Вы понимаете, он же это какие-то вещи сознательно делает. То есть, если человек хочет быть обманутым, тогда своей игрой Бендер и
ты. Пожалуйста, я доставлю вам это удовольствие.
Ребята, осторожно, я вам сейчас вешаю лапшу на уши, будьте внимательны, осторожно, смотрите. А если люди этого не видят и хотят быть обмануты, ну почему бы и нет?
А еще, знаете, ведь он же обманывал-то, ну уж таких, которые еще хлеще его в тысячу раз, мне, может быть, поэтому. Да.
Мы его любим за любовь к жизни, за оптимизм, умение не терять голову, присутствие духа в любых ситуациях. Нет денег, какие пустяки, их можно заработать. Поэтому вот это вот...
Их можно сделать из воздуха. Из провала.
Мы любим его за эту радость, восприятие.
Да. Александр, вот знаете, тут перед эфиром артисты уже успели рассказать, что там какое-то фееричное у вас действие, что там все артисты играют по нескольку ролей.
Вот,
да, давайте про это поговорим.
Нет, ну просто мы когда начали уже, вернее, ну я, значит, работал над материалом, я... Как-то так почувствовал, что цифра 12, она имеет какой-то сакральный, такой магический, да? Mm-hmm. Смысл 12 месяцев, 12 знаков зодиака, 12 апостолов. То есть какая-то вообще, ну, то есть есть вокруг этой цифры магии, не зря там они, наверное, назвали 12 стульев, можно было 13 назвать даже так, это, может, смешнее было бы, я не знаю, да? Вот, но я решил, что у нас должно быть 12 актеров. Угу. Так называемый, как вот там, древнегреческий хор. То есть 6 мальчиков, 6 девочек, ну, разных возрастов.
Вот так,
да, и 2 наших героя, Остап Бендер и Воробьянин.
А, эти уже сверх 12.
Это сверх, это как бы они вне. Они вне времени, вне всего, они уже такие, как бы. Как это называют, лейблы уже такие, Том и Джерри наши, да. Вот, и я решил, что там, потому что очень много эпизодов, вы помните, да, очень много всего-всего. Да. Можно было, конечно, занять всю труппу, и чтобы каждый сыграл по какому-то маленькому эпизоду, а я подумал, что, чтобы придать всему спектаклю такую игровую форму, яркую, театральную, что это будет здорово, что если актеры будут успевать переплощаться, играть по 5, по 6 больших и малых эпизодов, и не только успевать там менять костюмы и парики, и грим, а еще психологически переодеваться. Да. Но это здорово, это же для меня, вы понимаете, вот это надо приходить, смотреть, сейчас расскажу. То есть для меня это какой-то дух студийности, вот как вот какой-то вот в хорошем смысле студенческий спектакль, когда вот атмосфера игры, я играю и тут, и однажды я зашел случайно за кулисы, я увидел, что там, ну, во время репетиции такое творится, что там настоящая какая-то атмосфера игры, мгновенно там, то есть за кулисами весь театр, потому что все одевающиеся парикмахеры, все бутафоры, все-все-все, то есть вот мы с Аллой Евгеньевной, мы сидим в зале, да, что там творится в этот момент на сцене, мы даже не подозревали, мы случайно зашли, то есть, чтобы быстро, мгновенно, то есть актриса ушла, как помните, там Райкина переодевали, да, двое-трое, здесь практически, как бы, технический ход, технологически такой же,
вот
что вот так, буквально, то есть есть эпизоды, некоторые актеры выходят и буквально через там несколько, даже минуты еще не проходит, быстро переодевают, и она уже выходит с другой стороны, уже в другую, играет другой эпизод. Но мне кажется, это здорово, и зритель должен как-то, ну, на это обращать внимание.
Ну, зритель, безусловно, это оценит, я думаю. И, конечно, это здорово, а каково артисту-то и из одного вот... Геннадий, а каково артисту-то?
Ну, как говорит завтруппой Рогозина Елена Николаевна у нас, выйдите на сцену, там светло, там и разберетесь.
Ну, разбираются, репетиции.
Нет, ну, были репетиции, мы давно репетируем. Вот у нас еще есть, сегодня была так называемая внутренняя сдача на худсовет. Это очень ответственно, это все руководство театра смотрит, все члены худсовета. Вот я только что оттуда приехала, очень много там корректур, замечаний, все-все-все. У нас еще есть 6 дней на репетицию до премьеры.
6 дней, да. Нам осталось 6 дней.
Так что, в принципе, как бы, ну...
Успеете все уладить.
Я думаю, что какой-то паники нет, мы все это успеем. И темп наберет спектакль, уплотнится, и корректуры какие-то я проведу, конечно.
А вот смотрите, ну вот на худсовете, по крайней мере, главную мысль выскажут, что это состоялось или не состоялось?
Нет, ну она уже была выскажена. Вот мы с Иолантой Евгеньевной приехали, и Светлана Валентиновна, наш директор, она срезюмировала, что все, что да, и что все те пожелания уважаемых членов худсовета, и я взял на карандаш, я обязательно завтра с актером проведу эту корректуру, сегодня, что, в принципе, спектакль уже практически состоялся, хотя еще неделю до того, как он состоится, потому что, понимаете, и спектакля еще нет, это была как бы такая, ну, рабочая репетиция на сдаче на худсовет, потому что спектакль, как вы понимаете, спектакль, с одной стороны, это вот мы все, создающие спектакль, а с другой стороны, зрители.
Да, конечно.
Они 50 на 50, такие же про участники спектакля, тем более в этом названии.
Зритель самый главный на театре.
Ради этого все. И спектакль состоит только 17. Мы сейчас готовимся к этому числу, к магическому, к
17. Вы прям все окружены магическими числами.
Я смотрю вас, 103,8 тоже магические числа.
Совершенно верно. И премьеру-то вы на 17 назначили. Ведь могли бы назначить, например, на 18.
Да.
Вы специально так сделали.
Да. Вот, так что я поэтому и говорю, что я думаю, что мы все успеем, все будем стараться. А то, что актеры играют по много-много эпизодов, вот сегодня многие мне даже какую-то благодарность, что вот мы за эти 3 часа спектакля успеваем и такими. И члены худсовета, уважаемые, отмечали это, что вот им многие актеры понравились, потому что вот какая-то вот по сути, по хорошей сути, многоликость. Актерская, да, это здорово. Ну, это такой ход определенный нашего спектакля.
То есть, ну, это было так и задумано, и затеяно,
да? Я думаю, да.
И в соответствии с этим и музыкальное было сопровождение написано, да?
Нет, я вот очень доволен, и с Иолантой Евгеньевной мы так впервые встретились, и, слава богу, что в такой большой, настоящей работе, ну, мы знакомы по жизни, все, чтобы, потому что я говорю, что работа над любым произведением, ну, творчеством, она сближает, потому что мы очень много времени надо, ну, как-то писать с нуля текст и музыку к тому спектаклю, который я вроде как бы у себя сочинил в голове, я должен же это рассказать Иоланте, чтобы она как-то почувствовала тот жанр, направление, да, это все.
Ну, а вы вот. Как Ильф и Петров.
В какой-то степени как. И еще у нас есть Наташа, Наталья Вячеславовна Чернина, хореограф. Ну, вот мы, да, мы 3.
А, там еще и танцы будут?
Ну, как?
Очень много танцев.
У нас, а сегодня, кстати, Светлана Валентиновна, когда резюмировала весь... внутри, может быть, да. Она когда резюмировала, как бы, ну, весь худсовет, сказала, что она вообще рада, что у нас все-таки в основном практически вся труппа и очень прилично двигается и поет. И, ну, что, ну, просто так сложилась ситуация, что, ну, давно как бы были раньше такого уровня спектакля, где много было песен, танцев, конечно. Просто последнее время как бы... ну, не было. Так и репертуарная политика складывалась. И просто мы с Светланой Валентиновной, она меня попросила, что вот надо вот такой спектакль, я предложил этот материал, что вот такой родился музыкальный, танцевальный, очень много музыки, песни, танцев, и я надеюсь, хорошей актерской.
Товарищи, а я предлагаю разыграть еще один пригласительный билет.
Еще один пригласительный билет мы разыграем сразу же после рекламы. А сейчас хотела до рекламы еще один маленький вопросик задать Александру. Почему выбрано это произведение?
Я не знаю, но мне показалось, что это как-то очень будет своевременно сейчас. Не знаю, почему, правда. Нет, у меня есть какие-то там вот названия, которые лежат там, так называемом, режиссерском портфеле, и вы сами понимаете, что не я принимаю окончательное решение, я приносил на худсовет и Светлана Валентиновна ряд названий, и в которых было это название. И так политика сезона репертуарно складывается, что вот так вот. Так, какое-то название ушло, какое-то заменилось, и вот так, то есть, это зависит уже от сезона, от этого, от уже есть перспективы на следующий сезон, и после следующего, так сложилось, и пришло таким коллегиальным решением про это название.
Угу. Понятно. И тогда, когда решение это пришло, вы сюда подсоединили Иоланту.
Естественно.
Да?
Угу. И сделали распределение, которое я считаю нужным. И все, и началась работа.
И началась работа.
Да. Все очень просто.
Я просто думаю, на каком этапе худсовет-то это все одобрялось?
Ну, начальным, как бы режиссеру приносит несколько вариантов пьес, все худсовет читают.
Да, говорят, так, дерзайте.
Нет, режиссер еще должен защитить, как дипломную работу в институте, защитить, ну, как бы минимально, но все равно экспликацию, все убедить, почему так, и только после этого худсовет принимает решение, и руководитель худсовета, директор, все это как бы одобряет.
Вот давайте на этой интересной ноте прервемся на минутку на рекламу.
По пятницам после 17 слушайте проект «Серебряного дождя» в Твери «Гость дождя».
Добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. В студии с вами Елена Ольховик. Телефон прямого эфира 330502. Он вам сейчас обязательно понадобится, потому что в гостях у меня сегодня артисты Тверского академического театра драмы, режиссер Александр Павлишин, композитор Иоланта Мельникова и актер Геннадий Бабинов. Говорим мы о предстоящей буквально через неделю премьере по роману Ильфа и Петрова «12 стульев». Вот все уже готово к этому. А самое главное, Геннадий Бабинов, который будет исполнять роль Остапа Бендера, готов задать вам вопрос. Кто ответит на него первый, тот получит билет на спектакль «Закрывающий сезон».
Да, да, друзья, звоните, пожалуйста, отгадывайте вопрос. Значит, когда Остап и Киса приезжают в Пятигорск, они начинают зарабатывать деньги честным трудом. Вот, и Остап, он продает билеты в провал. А провал, как говорит он, это главная достопримечательность Пятигорска. Так вот, студентам он продает билеты по 5 копеек. Не членам профсоюза 30 копеек. Дети и красноармейцы бесплатно. А сколько же копеек стоил билет для членов профсоюза? Звоните, угадайте.
330502, телефон прямого
эфира. Я надеюсь, я никого не запутал.
Наверное, нет, потому что я думаю, что многие прямо наизусть знают роман-то.
Да, самое главное, членам профсоюза, сколько стоил билет?
Членам профсоюза, 330502, мы ждем ваших ответов. А мы продолжаем наш разговор, и сейчас я хочу обратиться к композитору этого спектакля, Иоланте Мельниковой. Иоланта, ну, и музыка, и песни, наверное, написаны вам, они какую-то смысловую нагрузку ведь имеют, это же не просто так отдельно поем, отдельно играем.
Да, поскольку театральная музыка и театральные песни, они всегда должны отличаться от такой концертной части, они всегда должны в себе драматургию внутри нести. Да. Во-первых, чтобы легче вписаться в общую концепцию, заданную режиссером. Во-вторых, чтобы это было интересно зрителям не наблюдать за отдельно стоящим вокалистом, а он живущий не только в своей роли, в своих мизансценах, но и в этой музыке. И вот тут задача была такая необычная. Как внести какие-то философские моменты, глубину проблемы, смешать с легкой иронией, все это приправить интересной веселой музыкой в стиле 20-х годов, при этом, чтобы получилось содержательно и не скучно. Угу. Вот, и поэтому песни надо не только слушать, но и думать.
Над ними, да. Удалось, как считаете?
Ну, я надеюсь, худсовет, на этот вопрос сказал? Зрители ответят. Да. Худсовет отметил этот праздник, который у нас...
А, все-таки праздник получился.
Да. А основные отзывы я надеюсь получить от наших зрителей в комментариях на сайтах, в соцсетях и послушать, смогли ли мы достучаться до них, до их сердец и их разума.
Надеюсь. А Александр что-то еще хотел
сказать?
Да,
я хотел добавить, что Иоланта очень большую работу провела педагогическую, то есть вот что касается вокала, то есть у нас не так, может, как нам хотелось бы, много было этих репетиций, именно с самого там начала, потому что, ну, у нас же все равно не музыкальный театр, у нас драматический театр.
Но все-таки у вас есть поющие актеры?
Нет, ну, есть много, все это, но Иоланта Евгеньевна, она хотела, чтобы этот уровень был намного как бы выше, и она очень много времени посвятила именно постановке там голоса, вокала, дыхания, потому что я еще раз говорю, что спектакль неожиданно, может быть, для многих актеров, может быть, и для меня, он получился для актеров довольно-таки, ну, физически сложный, потому что надо в какой-то момент перебежать с одной стороны на другую, быстро переодеться, выбежать и тихо, спокойно, красиво продолжить петь, попадая в ноты, донося смыслы, энергию в зал, а иногда может там и на нашем оформлении пробежаться с первого этажа на третий, вверх-вниз, и также не показывая зрителю, что мне тяжело, и что я должен подышать, также продолжить и красиво петь, и говорить. То есть это тоже огромная заслуга Иоланты.
А вот сейчас кто нам позвонил, наверное, ответит, сколько стоит билет «Провал».
Ну, да? С удовольствием, да. Слушаем.
Алло. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте.
А, здравствуйте. Членам профсоюза 10 копеек.
Вау, откуда вы узнали? Браво, браво.
Член профсоюза. Вы, наверное, член профсоюза. Вы представьте, как вас зовут.
Меня зовут Максим. Александру я хотел передать привет. Я им как-то гитару чинил для их спектакля.
Александр Анатольевич, вам чинили гитару,
гитару, да? Гитару вам чинили?
Максим,
чинил нам электрогитару, да.
Ага.
Все, я понял.
Максим, мы уже поняли, что вы член профсоюза починщиков гитары, да?
Нет, вы скажите, что это не подстава, что этот человек реально выиграл, а то тут розыгрыш ведет Остап Бендер. Розыгрыш честный.
Розыгрыш честный. Максим, позвоните, пожалуйста, нам по окончании эфира, мы вам расскажем, где забрать вам билет. Мы поздравляем вас.
Хорошо, спасибо.
Максим, спасибо за звонок.
Вам спасибо.
Ну, вот видите, а вы боялись, что вопрос будет.
Видите, везде свои люди.
Да, конечно.
Это очень хорошо.
Ну, давайте будем продолжать. Мы все про музыку. То есть в театре есть поющие артисты, но не настолько их вокальные данные.
Самое интересное, что артисту не нужны вокальные данные. Это та редкая возможность работать с человеком над вокалом и не заставлять его петь. У артистов есть гораздо более сложный и интересный инструмент, которым надо петь. Это душа. Все знаменитые артисты, начиная с Марка Бернеса, заканчивая Андреем Мироновым, абсолютно не обладали. Да, Геннадий Вадимов. Не обладали вот этими же вокальными данными, классическими, с поставленным голосом. Они пели чем-то другим, какими-то внутренними жабрами, что позволяло им выделиться из среды. Я это то же самое говорю артистам. Не пойте ноту, не вокализируйте, не мелодика нужна зрителям от вас. Спойте вот эту тоненькую свою душу, то чувство, что вы сейчас передаете вот Гену. Как мы с ним учили бриллианты.
Да, я Иоланте Евгеньевне очень сильно благодарен, извините, что перебил. Была большая работа.
Много поете?
Ну, не так, чтобы много, но я скажу очень в точку. Очень в точку пою и очень такие... нужные главные песни Остапа, да,
в нужных моментах его жизни, да?
Его жизни, да, поэтому за это огромное спасибо, да.
Здорово. Еще хотелось бы, знаете, поговорить. Мы вот все про Геннадия, ну, раз он тут у нас сидит. Ну, хотелось бы еще поговорить про роли второго плана. Они говорят, у вас тоже очень интересные. И интересно не тем, что один артист играет несколько, да? Вот,
это калейдоскоп такой, не сменяем. Я даже не могу сказать, кто там вторая роль, ну, если не считать.
Да. Нет, у нас еще Алексей Михайлович Великопник, который играет Воробья.
Да, а так на самом деле у меня ощущение то, что все артисты всегда на сцене.
Все главные,
да, тут нет абсолютно такого, что кто-то первый.
Тут, наверное, интересная такая получается позиция, что, ну, Геннадий, он, может быть, больше всех на сцене, но понятно, да, и интересно, как у него в разных... образах мелькают все известные наши актеры, путается ли он или нет. Это, просто я так подумал, да, потому что один только что был, она там была бабушка, потом она и девушка молодая, потом это, да.
Не, вы знаете, наоборот, это очень интересно, да, это не дает успокоиться и заставляет тебя двигаться вперед.
И быть постоянным напряжением. Ну, как бы не назвать Машу Глашей?
Нет, такого момента нету.
Ну, все-таки мы люди профессиональные.
Ну, вроде бы с памятью у меня еще тут фу. Вот, но в любом случае, да, это интересно, потому что каждому персонажу своя пристройка, своя позиция, да, вот свои какие-то вот взаимоотношения. Только что Валентин Олегович Кулагин был в роли дворника, а теперь он завхоз на корабле, поэтому на проходе точнее. Да, и вроде бы это один и тот же актер, а разные пристройки, разная игра у нас везде.
А вот смотрите, там же ведь огромное количество персонажей, ну, в романе я имею в виду, да?
Да.
А у вас 12 всего человек. Вы все, всех охватили или кого-то?
Практически всех. Нет, ну, наверное, всю, как бы, толпу путешествующих на теплоходе скорее.
Нет, ну, это понятно, да.
Нет, ну, у нас пока существуют практически все, ну, может, там, за редким исключением и эпизоды, и участники, но, к сожалению, вот, надо будет с чем-то попрощаться, что-то уплотнять, пожертвовать, потому что все-таки, ну, стали спектакль, да, по роману, это, ну, не по пьесе, по драматургии, да, все-таки хочется и то, все линии невозможно впустить и играть спектакль там 4-5 часов. Может быть, там в Москве это и нормально, а в Твери все-таки, как бы, зритель, ну, не очень, наверное, так любит, чтобы спектакль длился 4 часа. Потому что потом уже там не уехать или куда-то все. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы качество не ухудшилось, но и чуть-чуть уплотнилось, да. И динамики прибавить, и чтобы в нормальные рамки спектакля вошел. Я думаю, просто спектакль от этого только выиграет.
Угу. Да, конечно. Чтобы это не было затянуто, чтобы зритель не вышел и сказал, ну, вроде бы все хорошо, здорово, но как-то слишком
очень
долго.
Очень уж долго.
Да. Причем, да, ну, мы тоже хотим позаботиться о нашем зрителе, мы хотим, чтобы все успели на маршрут такси, да, уехать домой спокойно и вовремя.
Ну, вот видите, какие у вас еще мысли наряду с творческими присутствуют. Даже никуда от этого не денешься. Я еще, знаете, что, Александр, хотел спросить? Ну, вот все, вы только начали говорить о том, что роман-то огромный, да, всего-то не ухватишь, да, но приходится какую-то выстраивать концепцию. Вот, понимаете, это же будет отличаться, раз вы сами пишете сценарий, это будет отличаться, допустим, я читаю, и вы читаете, вы по-своему, я по-своему. Мне хочется узнать, какая вот у вас идея вот эта генеральная?
Генеральная ты идея? Да. Я же вам говорю, что у меня генеральная идея такая, что вот у меня какой-то идет внутренний поиск героя нашего времени. В разных его ипостасях, понимаете? Лермонтов хорошо сформулировал, так название, хоп, герой нашего времени, все. Там у Пушкина тоже были поиски, там, в Онегине герой нашего времени, все это. Мне почему-то сейчас, не знаю, ну так, обстоятельства сложились, что я сейчас занимаюсь этим качеством. Какой-то вот момент бендерства в каждом есть, потому что я начинаю изучать окружающих, себя в разных ситуациях. Вот мы с Геной об этом очень много говорили, начали приводить примеры из нашей жизни, из близкой и далекой, там, из 90-х годов, из этих. И мы пришли какой-то в очаровательный ужас, что это так все из современной, это вокруг нас, все вот эти вот моменты, как мы его называем, какого-то бендерства и все это. И мне кажется, ну, это интересно. А все равно зрители, они приходят за чем-то, за каким-то интересом, понимаете, что-то узнать там про себя, с чем-то согласиться, не согласиться. То есть, если даже зритель пришел и с чем-то не согласился, он раздразился, там, может быть, даже встал и ушел, это уже хорошо. То есть, мы вошли с ним в какой-то определенный контакт. Плохо самое, когда он равнодушным остается. Вот. А это, и мне кажется, это тема здесь, конечно, здесь главный герой Остап. И он ведет все это действие. Еще опять интересный момент, который мы исследовали вместе и с актером, и с Алантой Евгеньевной, и с Наташей, у нас хореографом. Это момент, вся жизнь, театр и люди в нем, актеры, потому что, ну, это так, и у Аланты и в текстах очень много.
Тема театра.
Да, тема театра, тема именно игры, тема разыгрывания ситуации, что... Любой, как каждый день, это новый спектакль, спектакль начался, спектакль закончился, и вот как мы его сыграем, первый, второй, ну, это в творчестве у многих, и музыкантов, наверное, и режиссеров, и художников, это тема «Жизнь равняется игра». Это здорово, но это так, это классно.
Вот, кстати, вы начали об этом говорить, «Жизнь равняется игра». Гена, я хочу спросить, вот у вас, у Геннадия Бабинова, есть какое-нибудь бендерство в характере?
Бендерство?
Да.
Да, наверное, есть. Не знаю, мне кажется, то, что трудно изучить других людей, да, а самое трудное, наверное, познать себя.
Себя, конечно, да.
Не знаю, я пытаюсь саморазвиваться, познавать себя, но, наверное, все-таки нахожусь на каком-то этапе самопознания, да. Да, конечно же, есть, но есть что-то схожее, есть... какие-то, конечно же, несовпадения у нас с ним. Но в любом случае, ничего уже не изменится. Премьера скоро. Я играю Остапа Бендера. Я всех приглашаю. И, наверное, я сделаю все так, чтобы был доволен режиссер, чтобы были довольны зрители, чтобы сложилась вся наша большая, весь наш большой коллектив, наша большая труппа, те мои друзья, коллеги, которые работают вместе над нашим спектаклем, а это уже наш спектакль, он уже нам очень дорог становится. Вот. И, пользуясь случаем, я хочу передать привет всем своим коллегам по сцене, сказать, что я их очень люблю, и желаю всем сил, удачи, вот, и только вперед.
Ну, мы посмотрим, как у вас это получится.
Да.
А еще, знаете, хочу о чем спросить. Вот все-таки актер – человек подневольный. Ну, вот сказал режиссер, иди направо, он пошел направо. Сказал налево, он пошел налево.
У нас не так. Я сразу скажу, да. У нас не так.
А как?
А я люблю понятие, может быть, не я его придумал, а мне кажется, что я на это здорово. То есть есть энергия, заложенная в любое произведение, энергия исполнительства. Это то, о чем вы говорите, режиссер говорит, так ты будешь делать то. Угу. А почему? А потому, а я не... Извините, вы как бы выполняете мою волю. Это энергия исполнительства. А я больше люблю закладывать в свой спектакле энергию сочинительства. То есть мы вместе с актером, конечно, я в какие-то там моменты хитрю, что я там все это придумал, все это. И, конечно, у меня есть какая-то генеральная моя линия. Но я очень люблю сочинять вместе сцену, какую-то вот там придумку. То есть иногда... Это требует большого времени, потому что это...
Ну, это такая требует огромного времени, а вдруг моя работа. Концепция с вами совершенно не совпадает.
Ну, ничего, я как бы тоже не совсем дурачок, я режиссер, это довольно хитрая профессия, понимаете, то есть я могу так вывести, тоже, репетиция – это тоже мой спектакль, который я играю с актерами, я могу так незаметно ниточку дернуть, чтобы, понимаете, но по сути своей мы должны все понимать, что это сочинительство, что любой кусочек или Саланта Евгеньевна, разучивание песни, или танцевальный какой-то номер, или вся сцена, она должна согрета быть энергией сочинительства совместного тогда. Ну, это моя позиция, опять же.
Ну, это какой-то особый тип режиссера все-таки, да?
А вы знаете, а мне кажется, такого как бы нету точного учебника по режиссуре, по актерскому театру. Такого нет. Есть учебник по электродинамике, по физике, а здесь нету. Константин Сергеевич Станиславский попытался что-то свести, и то, извините, это было в конце жизни, и то это там первый, том и второй, это чуть-чуть, это какое-то самое начало, а уже ученики пошли дальше, Михаил Чехов и Мирхольд Вахтанг. Но как такового, вот одного реального, внятного учебника, как вот выйти и сыграть любую роль, нету. Как сделать... В других профессиях есть, да, там, как построить там правильно, грамотно здание, архитектуру, там, сопромат, все, а здесь нету. Поэтому, как бы, я не согласен.
Ну, на то она и творческая профессия, что здесь нету, да?
Ну, да, то есть, в принципе, здесь только есть момент именно убеждения зрителя, вовлечения зрителя в эту игру. Какими способами?
От того, какой придет зритель, зависит
успех. Все зависит, конечно. Нет, и успех, и качество, и настроение, все.
Сегодня будет один, завтра другой.
Конечно. Ну, если есть время, я могу там сказать, что там, я люблю там Михаил Чехов, он очень много пишет об этом, что он, играя роль Гамлета, изучал публику, когда были целевые аудитории. Приходили целый зал учителей или целый зал военных спектаклей, шли вообще по-другому, там, Гамлет. То есть, наверное, у него в книге описано. Это, конечно,
вы знаете, это все, конечно, очень интересно, но у нас с вами остается буквально несколько секунд времени. Поэтому я предлагаю вам сейчас что? Обратитесь к своему зрителю накануне премьеры. Что вы хотите ему сказать?
Ну, два слова. Что мы нашего тверского зрителя очень любим. И любим любого зрителя, который любит наш театр, который наш театр не любит, который приходит к нам в театр, который приходит в другие театры, которые в наш не приходят. Мы любим его очень. У нас очень правильный, хороший, театрально воспитанный зритель. И мы всех ждем на нашей очередной премьере. Роман Ульфа Петрова, 12 Ульфа, это говорит режиссер Павлишин.
Я хочу просто еще раз напомнить, что премьера состоится 17 мая, а потом еще будет премьерный спектакль 18, 19 и 24 мая. Артисты вас приглашают. Ну вот на этой пригласительной ноте, пожалуй, мы и завершим.
Да.
Время у нас подходит.
Искусство в массы, а деньги в кассу. Друзья, ждем вас на премьере.
С вами была Елена Львовик. Всего доброго, я прощаюсь, а вы оставайтесь на нашей волне. И хорошее настроение не покинет больше вас.
Обсуждаем на дожде. Музыку, культуру, семью, отношения, жизнь во всех ее проявлениях. Без галстуков, без официоза. Просто. На дожде.